Буду. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Пей, вино пока месть пьются, пей, а ума не пропивай.
Они называют себя горюны. Живут горюны в Путивльском районе в Полесье. Историки считают их потомками племени северян, а, возможно, даже родимичей.
Колотесь, вагады, вагара, колотесь, вагады, вагара.
Подробнее о горюнах минут через 25. Но начнем с традиционной рубрики «Наши современники».
Помнишь ли, милая, под белой акацией слушали трель соловья?
Поет Павел Калинкович Галицкий, журналист, шахтер, золотодобытчик, в прошлом заключенный сталинских лагерей. Живет Павел Калинкович в Петербурге. Недавно ему исполнилось 100 лет. Ровно 2 недели назад он рассказывал о детстве, юности, аресте в конце 30-х. Сегодня в «Поверх барьеров» его колымские истории. Записи Екатерины Лучниковой.
Ты мне шептала, чудная, нежная, милый наек. Я твоя.
Камера была бывшая кладовка кулацкая. Так 2 метра, так 4 метра. И там было 32 человека. По очереди лежали. А так стояли, только стояли. Как открыли это ее, оттуда август месяц, жара. Духотища такая, а окошечко вот такое маленькое, как в кладовке. Я туда вошел, а они там... Кто в кальсонах, тогда штрафов-то не было, в кальсонах все. Лежу знакомые, боже ты мой. Я думаю, что Ваську Зую этого не видел, председатель колхоза. А он тут же, морда вся в синяках. Вот такое кресло, стул, только на шариках подшипниках. Садят, привязывают руки. Их 6 человек. Как крутанет, а второй хоп, остановил. Расхались до жопы пополам и выложи нам все как на блюдечке. Только этот отряд второй расхались даже и то же самое. Крутит меня вот и спрашивает. У меня уже голова такая вот. В следующий раз мы тебе вертушку сделаем. Я прихожу к концу. Ребята, что такое вертушка? А это тот же стул, но выключенный, видите, поток. И вот они включают, там мотор. И он и вот так 3 минуты крутит, и он с бешеной скоростью. Потом оп, остановит. У тебя кровь. Циркулирует уже с носа, со рта кровь, они суют, на, подпиши. Иголочки кололи сюда, под ногти, да. А мне так забили гвоздь 2 метра вверх и сказали, вот стой, руки назад и смотри все время гвоздь. Сначала ничего, потом шея заболела, тебя пошевелило тебе раз сзади по затылку. А потом не помню, упал. Ну, чего не смеяться? А что ж, плакать, что ли? Вы, гады, все сдохнете, а я буду жить. Я выживу, выживу. Я по трупам бездушно шагал. Сердце мое окаменело, будто высеченное из скал. Тихо билось в груди еле-еле. Это была снежная Колыма, жуткая и злая планета, где, завывая, стонет пурга, где нет добра и счастья нету. Освенцим без печей про Колыму. И печей не надо. Нас привезли 1500 7 октября. Вышли октябрь, ноябрь, декабрь. И за 3 месяца осталось 450 человек. От голода, от холода. Тебе норма 150 тачек. Не догонишь, тебя оставляют. Остальных уводят, а ты остаешься со второй сменой, ты работаешь. Дошел до 12 ночи, доработал, догнал свои тачки. После этого тебе еще надо забурить 2 или 3 бурки в мерзлоте вечной. Забурил эти 2-4 бурки, тебя гонят в лес собирать дрова, для вахты, для барака и для кухни. Вот, знаешь, идешь на работу, сопки, вот распадок, а то это как струя, она как режет, так сразу я отморозил. Раз, и ухо, о, ухо отпало. Ты превращаешься в ходячую скотину. И мысли в голове только в одном, где бы пожрать, где бы пожрать. В столовой грязь, на полу ледяшки мерзлые от потолка, от капель падает на пол, все замерзает. Идешь, знаешь, по этим хрустящим, как альпинист. Ты ехаешь боками, этот суп тебе налил горячий, ты его поставил на стол, он уже холодный. Рыба камбала есть такая. Так эту камбалу прямо с бочки вываливают вместе с солью, с кишками, совсем не чистят, и варят. Туда добавляют синюю капусту, хаки. Вот вам баланда готова. Жирная, вкусная, горькая, невозможно. Хлеб ты уже давно съел, забыл его вкус. Идешь в барак и ждешь, когда будет проверка. Проверка до 11 часов. Раз проверили, не досчитались. Опять проверка. Бывает так, что до 12 часов все считают, досчитают, и не могут посчитать. Потом уже посчитали, все, отбой. До 6 часов утра. Засыпали сразу. Какое там одеяло, господи боже мой. Матрас, набитый соломой, сеном. На жердях, жерди, сверху матрас этот. Потолок закрыт, барак торфом. Дождь идет, он напитался, начинает капать в бараке. Льется вода, все грязно, все мутно. Печки топятся, духота, пар, вонище. Или смотришь, там возле печки стоят, это доходя. Оп, брик упал, готов.
Мертвый?
Да. Умирали, как мухи умирали. Ужас, ужас. И такое безразличие, вот не было жалости какой-то, не было жалости. Вырождается человек. Когда голодный, так я тебе скажу, час поспишь и просыпаешься, бежишь в туалет. Туалет, жерди стоят загороженные, и яма вырыта, и сделан толчок, и все. Грязь, конечно, немыслимая, кругом куча. Запах, а за бараком так там целые горы от мочи. Моча не держит. И вот с часу ночи не спишь, вот так маешься, ждешь, когда придет пайка. Пришла пайка, ее схватил, помял, с водой смешал, заварил, сделал затируху, чуть летел и хотел, наелся вроде, желудок полный, а жрать, как хотелось, так и хочется. Я сам собирал головки селёдочные и жрал их. Все, ты уже не человек. Вот что плохо, что люди интеллигентные, люди образованные, они скорее доходили и быстрее умирали, потому что у них интеллект, ты понимаешь ли? А вот простой крестьянин, у нас там был один, так он отработает в шахте. После этого идет на кухню еще пилить дрова. Ему наливают 3-литровую банку баланды. Он эту баланду поел. О, хорошо, я наелся. Теперь я посплю, лег спать. В обед бом-бом-бом. Надо пойти пообедать. Он идет еще получать свой обед. Этот разогреет. О! И вытаскивает оттуда мышь. Разогрел до кипятка, и там уже облезла мышь. Ты представляешь? Он, о, мышка попалась, а? Мышку бросил, а сам этот суп продолжает есть. Ты представляешь? Ты смогла бы это сделать? Это тебя бы вырвало все равно. Тебя бы вырвало все равно бы. А потом уже ты бы привыкла бы. Я видел, как человек скала выковыривает крупу, это вот перловая крупа, инженер, начальник тяги железной дороги. Я пришел пописать. Он на меня глянул, и у него слезы сразу. И он скалы берет и говорит: Павлик, я уже не человек. Я сам сидит и плачет.
Не год, а годы лагерей далеких, мрачных, диких, где слышен стон и плач людей, агонии предсмертной крики, где смерть ничто, пустое дело, увидев труп, не дрогнет бровь, настолько сердце очерствело средь произвола злых оков. Не смерть, а сотни видел я, не труп, а горы трупов, и правды утлая ладья, едва видна среди уступов, уступов рабства, зла людского, глухой, невидимой вражды, и пуля штык здесь бьет любого. Сегодня я, а завтра ты.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете воспоминания Павла Калинковича Галицкого. Недавно ему исполнилось 100 лет. В Петербурге его записала Екатерина Лучникова. Передача вторая.
В один прекрасный день привели нас к лагерю, к воротам, к вахте. Всех пускают. Галицкий, отойди в сторону. Я отошел. В чем дело? Подожди сейчас. Пропустил. Идем. Идет мне изолятор. А зачем изолятор? Утром узнаешь. На утро меня вызывает кум и предъявляет уже по всем законам, как положено. Контрреволюционная агитация, военное время, сожаление о врагах народа. 58-10, часть 2. Все. Я пожалел о Тухачевском, о Якире, о Буревиче. Меня спрашивают, было дело? Было дело. А вот, когда сидели, говорили, я в том узнал, кто Петров. Здоровая такая морда, сволочь. И вот он донес. Отказаться бесполезно. Потому что я на самом деле это говорил. И не в моей натуре отказываться, если я сделал, значит, я сделал. Понимаешь? Я сказал, да, я это сказал. Так они месяц оформляли это дело, чтобы я нашел окончательное. Посадили в изолятор в марте, когда мороз 35 градусов. Там, значит, печка топится, не топится, а в нее положена фуфайка, дымит. Щели вот такие в палец толщиною кругом. Ты лежишь на нарах из жердей, телогрейки и бушлате еще. Но ты же мерзнешь, у меня ноги мерзнут. Я дошел до того, что мне уже не мату. Приходит надзиратель. Впереди меня хоть на одну ночь к лихпому. Он говорит, мужик татарин, мужик, не могу, меня за это снимут. Вот я около месяца сидел, меня водили на допрос, вот скажем, вот здесь скрытый, здесь линковый. Меня с линкового возили на допрос не так прямо через сопку, а в круговую. Причем меня пускали вперед, а сзади шел конвоир. А я иду по колено в снегу, пробиваю дорогу, понимаешь ты? А там же снег, да причем такой чистый снег, глаза болят. Идешь впереди, спотыкаясь, он быстрей, быстрей. Ему-то он нажрался, он идет в тулупе, он в тепле, а ты... Ой, да что тут говорить-то, слушай. 300 грамм хлеба в день, раз горячая пища, где крупа крупу догоняет, в течение месяца. Холод сплошной. Вот я терпеть, и по мне уже не могу. Я снял с себя кальсоны, снял рубашку и решил, веревки сделал. И думаю, сейчас будет отбой, ударят, это и есть, и будет тишина, и я... И вдруг слышу, открывается, мужик, выходи! И он мне говорит, помой, последние 3 дня. Ты представляешь, либо у него предчувствие было, что... Да, либо просто он жалостлив такой, я помню сейчас этого татарина, ты понимаешь, он меня спас. Друзья мои, мне 30 лет исполнилось сейчас. Уж больше молодости нет и близок смерти час. Несчастья прошли, вернее, пролетели, как миг, как сон давно минувших дней. От этих дум еще больные. Не так хочется ласки, женской ласки, детской, нежной, как... Сказки, что рассказывают маленьким детям. Сердце просит, твердит, кто ж тебя полюбит. Жить не то, что не видит просвета. Первую женщину я увидел в 39-м году забоя. Мы что такое, все тачки бросают? А лежу вдоль забоя, поверху шла.
под длинные волосы, идет симпатичная такая женщина. Я не помню, кто она была. Кого-то из начальников жена. Это была первая женщина за 3 года. 37-й, 38-й, 39-й. На третьем, думаю, увидели женщину. Это же подумал. Ты представляешь, или нет? Это событие было неимоверное. И поэтому, когда, значит, открылся приют желанный, где были одни женщины, туда потянулись вереницы женихов. Приходили с деньгами, со спиртом, с буханками хлеба, со всем, что положено. Некоторые возвращались, а некоторые оказались шурфов. Если попадали только в руки женщин блатных. Те, кто приходили женихами к ним, они там их уничтожали. Когда желанный прииск оттуда ушел, так там шурфа обнаружили полные трупов женихов. Ну, такие-то дела. Очень много на Колыму завезли женщин, прогульщиц. Прогуляла 15 минут, 15 лет. Ну, которые, значит, пошли в расход, как говорится. Некоторые сдержались, некоторые поневоле. У меня был приятель, здоровый мужик. И вот он мне говорит: Калиныч, ну что, ну я взял за бутылку спирту. Бутылка спирта – это, значит, валюта для конвоя. Четвертинку бригадиру, бригадирше и 2 буханки хлеба. И сказал: ты мне там помоложе выбери. И вот приходит девочка, а ей лет 15, девчонки. Ну, пошли мы с ней в кусты. Она легла: дяденька, хлеб. Я думаю, она щипает, лежит, щипает, а сама глаза закрыла. Так смешно мне. Я думаю, сволочь такая. Она голодная, как вот. А он сволочь. Ой, боже мой. Ну, такие-то дела.
А у вас была женщина?
Была. Один раз. Вы знаете, у нас начальник участка был, Морозов. Жена у него Белова Клавдия Ивановна. Экономист. Он пьяница. 2 детей. Я часто захожу в контору, закрываю наряды. Потом как-то мы собрались поехать в Мексикан, а этот приск километров 10, на базар там. Идем на трассу, а трасса рядом, сопки. Смотрим, стоит Клавдия Ивановна. Как сейчас помню, белая кофточка с вышитыми розами. Ну, Клавдия Ивановна, а куда вы? Да я еще в Мексикан. Ну ладно, тогда вместе поедем. Поехали вместе, а машины такие большие ходят. Шофёры еще 3 человека запросто. Алексей Иванович бежит к шофёру, она посередине. Ля-ля, лю-лю, туда-сюда разговоры. Ну, потом, значит, пошли по базару, походили. Ну, хорошо, разложились. Закусить, выпить, все это с чинчинарем. И она так сидит, и меня так рукой тронула. Меня как зажгло. Обнялись, заговорили, поговорили и договорились к тайгу, глухую тайгу. И я с ней закрутил. 3 месяца проходит. Мне говорит надзиратель, бывший заключенный: Калиныч, все известно, что ты с Клавдией Ивановной. На партийном собрании даже обсуждали этот вопрос. Я исключили из партии на связь с заключенным. Она училась в институте, ее с института сняли. И она уехала к мужу. Но она мне только сказала, что я не жалею ни о чем. Вот так вот. Так что у меня была любовь.
Хочу еще раз, дорогая, услышать голос твой. Пой мне, поверь, с твоей чудесной песни пойду я на врага, на бой опасный. Поверь, что станет жизнь мне еще прекрасней, я умереть готов, о, друг прелестный, пой мне.
Как хоронили, бирки привязывали и заревали еще. Наверх нам привезли в 1939 году этап эстонцев и литовцев. Люди, которые совершенно не приспособлены
такой жизни, тем более к таким морозам. И они все полегли там буквально за один сезон. Я работал как раз маршейдером, тоже был приз светлый, так там, значит, рыли траншеи, рвали и рыли траншеи экскаватором длиною до 20 метров, глубиною 2,1,80. Я их засекал на планшет, вот, ставил определенные, значит, номер и так далее. Ночью подъезжал трактор, грузили их как дрова, и за ночь 2-3 рейса туда. И там же бульдозером зарывали и сравнивали. А каждому привязывали бирку с номером и больше ничего.
Как вы думаете, сколько человек там лежит?
Миллионы лежат.
Скажите, верите ли вы в Бога?
Нет. Мой отец священник, мой дед священник, мой прадед священник, мой прапрадед есть священник. А я не верю в Бога. Ну как может Бог терпеть, если же такое блядство на Святой Руси хотя бы, где человека считали хуже, чем собака, где его расстреляли, что хотели, делали. Как это может быть? Так что тут...
Скажите, если бы вы сейчас встретили своего следователя, какой была бы эта встреча?
Я вам в рожу плюнул бы и все. Я уверен, что они все уже передохли, гады.
Вы пережили всех.
Да, я в этом уверен, я совершенно уверен.
Годы давно прошли, страсти умчались, молодость жизни прошла, но белой акации запаха нежного мне не забыть. Никогда, но белая.
В рубрике «Наши современники» вы слушали воспоминания Павла Калинковича Галицкого. Недавно ему исполнилось 100 лет. В Петербурге его записала Екатерина Лучникова.
Мне не забыть никогда.
Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. 25 марта в Минске прошла акция оппозиции, посвященная Дню воли, годовщине провозглашения независимости страны в 2018 году. По данным правозащитников, задержаны свыше 50 человек. В Москве в отношении журналиста Олега Кашина может быть возбуждено уголовное дело, если он не опровергнет утверждение о возможных заказчиках нападения на него. В ходе военной операции в Ливии за последние 24 часа силами международной коалиции были выпущены 16 крылатых ракет, нанесены 153 авиаудара. Целями были артиллерийские установки, объекты механизированных подразделений, военной инфраструктуры режима Муаммара Каддафи. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокуроров подмосковных городов Ногинска и Клина. Они обвиняются в получении взятки от предпринимателя. В Японии на пострадавшие от землетрясения АЭС специалисты выявляют источник утечки радиации. Уровни радиации в российских регионах не превышают естественных значений, сообщает Роспотребнадзор. По данным ООН, около миллиона жителей Кот-д'Ивуара покинули свои дома, спасаясь от гражданской войны. Всего с декабря прошлого года в Кот-д'Ивуаре в столкновениях погибли 462 человека. На юге Сирии 10 человек погибли в пятницу в столкновениях демонстрантов с полицией в городе Сенамен. Ранее полиция открыла огонь по демонстрантам в городе Дераа на юге страны. В Иордании сторонники правительства забросали камнями участников студенческой демонстрации.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу.
Пей вино, пока месть пьются, пей, а ума не пропивай, пей.
Грюны. Так называется передача, которую подготовила Тамара Леленкова.
Эту песню, вполне современную по содержанию, в очень старой, едва ли не архаической манере, пропела жительница села Леново Лукерия Андреевна Кошелева. Она одна из последних хранительниц субкультуры «грюнов», как когда-то называли поселившихся недалеко от Путивли людей. Уникальность этой субкультуры заключается в том, что в ней сохранились очевидные приметы эпохи еще Киевской Руси. Фольклорист, музыковед Екатерина Дорохова обнаружила это, просматривая архивные материалы с полевыми записями песен села Леново, в которых отчетливо прослеживались черты восточнославянской архаики.
Сейчас утверждается та точка зрения, что все-таки грюны – это прямые потомки коренного славянского населения этих мест, племени северян, которые каким-то странным способом сохранились. Это эпоха этих восточнославянских племенных союзов. Путивль вообще был таким местом, котлом своеобразным. Оттуда начиналась война Ивана Болотникова, известно, что там самозванец скрывался в Молчинском монастыре. Бесконечно были какие-то смуты. Потом именно через Путивль почему-то возвращались угнанные в плен русские. Ну, естественно, все, кто проходил через эти места, они как-то и оседали там тоже. Но, тем не менее, прослеживается какой-то вот корневой такой восточнославянский пласт.
Сослали мужчину, живете один.
Народную версию появления горюнов рассказывает местная жительница Лукерия Андреевна Кошелева.
Потом женщины, значит, они соединялись, наживали деток.
Село большое, оно находится на самом краю среднерусской возвышенности в глубоких оврагах. И за селом сразу обрыв, начинается низменность.
Рассказывает Екатерина Дорохова.
Холмы, глубокие ущелья, все это в зелени. И посреди села совершенно правильной конической формы холм со срезанной такой плоской верхушкой называется городище. И я нашла его на археологических картах как нераскопанный славянский курган IX века.
Название села Леново Лукерия Андреевна объясняет так.
Лин заплыл, рыба такая. Когда было наводнение, заплыл печку одним. Ну, сейчас снега мало, а раньше было снега много. И сама с детства работала. Полола, сеяла руками, людям и в колхозе пахала. Сильная руками была, любого подыму и кинула через себе. Да. У меня отец такой был, и мама тоже крепкая. Пряла, вышивала, ткала. Ну, когда мне было 14 лет, я уже пошла работать на болото, на торг. И в Путивле на сушильном заводе работала. Картошку чистили. Всяко было. Ну, войну я была в шахте. Девчат брали в шахту, потому что мужчин не было. Все были на войне. Война кончилась 9 мая. Меня отпустили в отпуск, что я честно проработала. А потом меня там одна хозяйка забрала. Она была пожилая, а я что-то шпацанкой была. У ей был сынок. Она меня хотела женить на своем сынку. Послала маме письмо, а мама пишет, немедленно едь домой. Свое что родное гнездо всегда ж лучше.
Колотися в огоды в огород, колотися в огоды в огород, ой, горы крутые, все горы крутые.
Мать Лукерии Андреевны, Марфа Арефьевна, была одной из главных хранительниц субкультуры горюнов, во всяком случае, в ее песенной части.
Существовал замечательный коллектив, который весь группировался вокруг очень харизматической, как сейчас говорят, женщины. Ее звали Марфа Арефьевна Толсташеева, и это мать Лукерии. Вот она именно была сгустком энергии, который всех собирал. Ее слово было абсолютным законом. Потом она еще была лидером вот такой народной церкви. После разрушения храмов в конце 20-30-х годов стали отпевать покойников просто в домах. Так вот, Марфа Арефьевна, ее называли еще Ореховна, была вот таким лидером.
Церковь закрыта была, священника не было. Нас звали, ходили, распевали покойника. Потом я читала, псалтырь читала, читала, спевала. Это 9 дней ходила, и 20 дней, потом 40 дней. На кладбище ходили, пели. То выполняли, что нам можно было. Без священника той может благословить только, у кого нет хозяина. Мама уже когда осталась без папки, то она уже имела право. И когда уже я стала сама, то я тоже имела право благословить. Я без креста никогда никуда не выхожу. Как выхожу, так Господи. Господь впереди, я за ним. И пошла с Божьей помощью. Были такие приметы, когда на болото жена Тор ходила, говорили, что есть такие ведьмы, что переделываются на кошек, на собак. Ну вот другой раз идешь, она вот тут бегает, ну мы уже привыкли. У нас по соседству была женщина, говорили, что она с хвостом. Сейчас остался сын, он тоже нехороший. Когда обнешёва, то дорогу переходит, то воду берет, то с пустым ведром. Той туда, той сюда, той туда, той сюда. Уже кто знает, где будет плохо, где хорошо.
Садовая моя вишенка, садовая моя вишенка, туда-сюда похилилась, туда-сюда похилилась, туда.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Виленковой «Горюны».
По отношению к горюнам. Существовало в округе такое мнение о них, как о людях очень отсталых, дремучих. Ну, потому что, видимо, ощущали вот эту архаичность их культуры. Ну, не только наличие этого городища, вокруг которого это селение, но и некоторые предания, которые существовали у местного населения. В частности, воспоминания, как от татар прятались в ямах, огораживались шестом, чтобы их не могли крючьями вытащить. И все приметы материальной культуры, они оказались очень архаическими. Начиная от костюма, некоторых способов приготовления пищи, поминальная еда, пироги с зерном, то есть такая кутья в пироге. Потом абсолютно экзотические обычаи хоронить покойников в садах, рядом с домом, не на кладбище. И хотя с ним, естественно, церковь боролась, они были монастырскими крестьянами, поэтому воздействие церкви было достаточно большим. Тем не менее, вплоть до наших дней стариков и детей часто продолжают хоронить рядом с домом. Вот Марфа Арефьевна была таким борцом за свою культуру. Она, например, очень любила надеть экзотический костюм, самые старинные трубахи, панёвы, головной убор, поехать в город, прогуляться в нем, сфотографироваться, чтобы все видели. Ее семья была достаточно богатой, и жили они на краю Ленова, там такое есть место, называется Белый хутор, на таком высоком краю, с которого все село видно. И она так рассказывала, у нас было три сестры, три Ореховны. Мы как выйдем на улицу, как дадим песняка, аж в Юрьеве чутно. То есть в соседнем селе слышно.
Нас на улице дива, дива, ой, ля-ля, дива, дива, ой, ля, Лёшеньки, Чернобитрова завородила, ой, ля-ля, завородила, ой, ля, Лёшеньки, завородил мой лён и с травою, ой, ля-ля, и с травою, ой, ля, Лёшеньки, шель зелёная с мурагою, ой, ля-ля, с мурагою, ой, ля, Лёшеньки.
Русская традиция, вообще восточнославянская традиция, вокальная многоголосна. Но на вот этом русском западе, в регионах пограничных России, Белоруссии, России, Украины, там многоголосие проще устроено, чем у горюнов. У горюнов оно сложнее. Ни одна женщина не повторяет линию другой. Получается очень насыщенная, очень плотная фактура, которая более характерна для юга России. Но я думаю, что во многом вот эта сложность многоголосия связана просто с виртуозностью этой певческой группы. Лукерия Андреевна человек очень талантливый, но ее не очень брали петь или брали из уважения к Марфе Арефьевне из-за того, что у нее очень звонкий голос высокий. Сейчас он чуть-чуть у нее стал ниже, а тогда это просто что-то было удивительное. Высокий, мощный, звонкий, сильный голос, и ее брали, чтобы она подводила. Где нужен такой вот звонкий подголосок, ее включали.
Боярень, 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 хороший.
хорошой, кудрявый, хорошой, кудрявый. Хороший, кудрявый, хороший, кудрявый, белый кучерявый, белый кучерявый.
Рассказывает Лукерия Андреевна.
Если только и много голосов, и поют все улад, то прислухаешься и тянешь, подсоединяешься. Есть такие, что петь хочут, а слуху не понимают. Когда мать была живая, это же были бабушки, 10 человек, группа у нас была. Я же с семьей ездила, везде ездили.
Лукерия Андреевна, то, что от нее было записано традиционной формы, это колыбельные и плачи. В Леново колыбельные и плачи – это фактически абсолютно одно и то же, только в разной манере. Но это абсолютно идентичные мелодии и совершенно одинаково построенный текст. Понятно, потому что, во-первых, аналогия «Сон-смерть», которая в культуре есть, потом, по поверьям, человек, который приходит на этот свет откуда-то, потом он туда уходит. Младенец и умирающий человек, один только что появился, только что пришел, а второй уходит.
Мы приезжали на Радуницу, как поминальный день, и пришли на кладбище, а кладбище у них на высокой горе. И вдруг отовсюду двинулись старушки, и все начали причитать на могилах. Они, во-первых, обращаются к памятнику, вот к этой самой вот плите, они ее обнимают, они к ней вот так прислоняются. У них почему-то лицевая сторона этой плиты не к могиле, а туда обращена, как бы вовне. И тут же во всех садах села мы слышали эти плачи. Просто воздух звенел. Я вот вспоминаю похороны Марфы Арефьевны. В свое время мы с ней были очень близки, и она мне сказала, говорит, ты учти, я своим дочерям сказала, что меня не хоронили, пока ты не приедешь. И вот я получаю телеграмму, мама умерла, приезжай, от Лукерии. Я выхожу из автобуса, зима, мороз. Я вижу, ко мне медленно-медленно по улице идут три женщины, три дочки Ореховны. Идут вот так подчеркнуто медленно. Я понимаю, что уже идет обряд. Они подходят ко мне и начинают причитать. И причитаниями мне рассказывают, как их мама умерла. Дальше мы пришли, она лежит дома, и идут все женщины села. И все причитают. Обычно причитают только близкие родственники. И вот до того, как ее не опустили в могилу, вот эти плачи вот бесконечные так вот звенели.
У них какое-то женское самосознание очень сильное.
Это правда. Это тоже черта этой архаики восточнославянской, потому что женщины всегда были главными исполнителями всех обрядов, собственно, от которых, по поверьям, зависело благосостояние каждой семьи и всей сельской общины. Такой, знаете, матриархат. Те регионы, где мужская культура в более сильной позиции, это у казаков, скажем, на юге России, это все-таки поздние очень традиции. А вот такие древние, это, конечно, женские. Когда в это село попадаешь, как будто бы там все родственники, все очень похожи, очень узнаваемый внешний тип. Ну, как мы представляем себе древних славян. И они все такие блондины, круглолицые, и светлоглазые, с такими мягкими чертами лица. Так вот, горюны совсем не такие. Они в основном все узколицые, с очень глубоко близко посаженными глазами, с очень крупными выдающимися вперед носами. И волосы в основном у них темно-русые. Было забавно, что почему-то женщин горюнов считают все в округе красавицами. Они говорили так, ну как же, они же монастырские, они же, говорит, там от монахов рожали, монахи-то все красивые.
У меня много парней находилось. У меня парень был еще, считаю, что из детства. Берег меня, не допускал никого, на меня любил. Ну, тоже погуляемся там, поспеваем, потанцуем, последить за мною, чтобы никто не приставал. Потом привел домой, сам пошел. Ну, а потом приходят его родители, поженить хочет. Была у меня от его девочка, пожила 3 недельки. А когда у меня девочка родилась, то женщина одна мне сказала, Андреевна, не будет у тебя девочка жить, потому что вот сегодня тебе родилась девочка, и умер твой дядька. И так получилось. У меня, значит, дочка и сын. Дочка сейчас в Симферополе, хозяин тоже умер. Сынок в Чернобыле был, побыл в Чернобыле. А потом по соседству был парень, пьяница, и он его пьяный повалил и потоптался по нему. У него была правая почка отбита. Ходит так на один бок. Я говорю, сыночек, ну что такое? А он же не признался мне, что он меня потоптал. А потом у него заболели руки, начали пальцы пухнуть. А когда в больницу поехал, и сердце его не выдержало. Врачи же сказали, что если бы его сердце было крепкое, то все хуже было бы. Его гнили в руки. У него кости уже начали трухнуть. Сейчас у меня священник живет. Мы ему дали хатку. Его там опьяницы мучили. Когда уже в церкви познакомились, ну, я накрылась и спела. Он подходит же мне. Ой, я говорю, Батюшка, я ж бабка, шляпка, уже зассаная. Что в хате ведро у меня уже, я ленюся на двор ходить. А я, вы думаете, не зассаный? Молодой, 29. Мы посмеялись, мы это. Комната у меня большая, там один диван стоит, второй диван стоит, кровать стоит. У кухни там столы поставили. Ну и так сдружился он с бабкой.
Лукерия Андреевна – этнозвезда. Ее приглашают выступать на этнофестивале, однако продолжительные выступления ей даются уже с трудом. Лукерии Андреевне под 80. Да и хозяйство надолго не оставишь.
Вы уехали, так сказать, на гастроли в Москву, да. Оставили батюшку с Козой.
Да, батюшка звонит. Катька привела малышей, взгляд привела. Ну и он, да иди же ж нему, роды принял. Говорю, ты пускай нехай дети, кажу, подоют. Доить учился потихонечку. Да нас бодает, я говорю, меня бодает. А ты, кажу, бодает, я говорю, лозинкою по заднице.
Вам веселее, наверное, нет?
Конечно, мы же читаем и поем же церковные, шутим. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Иисус в гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Иисус в гробе живот даровал.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Грюны». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В традиционной рубрике «Мои любимые пластинки» киевский кинорежиссер Анатолий Сырых.
Это Джон Данкер, король гавайской гитары. Ну а помнишь Бориса Балтера «До свидания, мальчики»? И там по сюжету в Ялту или в Одессу, одно из наших любимых кин. Там же играл Олег Даль. И на гастроли приезжает человек, он работал сапожником, а летом, когда начинался вот этот пляжный сезон, он одевал белый костюм, выдавал себя за капитана. Он же был такой красавец, какой-то мастер-бендер отдыхает. Но это был не сам Джон Данкер, потому что Джон Данкер – это на концерты, которые он попал. Такие были афиши. Джон Данкер – король гавайской гитары. И вдруг я дохожу, это Джон Данкер – гавайская гитара. Пластинка выпущена Министерством культуры СССР Ташкентским заводом. Это может быть за два дня до землетрясения. Граммофонная пластинка. Попурри из тон-фильмов. Тон-фильмы – это первые звуковые фильмы. Ни много ни мало здесь написана музыка Чарли Чаплина. Вот сейчас я ставлю. Вот это одна из моих любимых пластинок, самая первая. Даже я вот на своей старой гитаре, тут как нас учили, ножницами стертыми, на колено клал гитару, так и ножницами вот издавал вот такой звук. Ри-ри-ру, гавайский. Ри-ри-ру. То, что у меня было потом эпиграфом к фильму «Бывание Миколайчика». Если не музыка нас покинет, что же тогда будет с этим миром? Это Гоголь сказал. А эту пластинку, которую подарили мне новосибирские друзья, они меня на завтра уже провожали, я уезжал в Москву уже, я поступил в ВГИК. И вот тут пьяные пацаны все расписались. О, тут написано «Толе в тот хороший и не последний вечер». А тут года нет, но дело в том, что я уезжал в 69-м году. Это Изабелла Юрьева.
Порой, а ты детство, друзья, сосед своем мой, Сашка Сорванец, голубоглазый удалец, и все друг моим зала, вообще чудесный, славный парень.
Саша,
ты помнишь наши встречи в Приморском парке на берегу. Саша, ты помнишь теплый вечер, весенний вечер. Нет ярче красок нигде и никогда. Саша, как много в жизни ласки, как незаметно.
О, что я вам хотел еще. Правила обращения с пластинками. Г. Пользоваться только доброкачественными иглами, не прибегая к суррогатам. Хо, а мы в детстве проволоку откусывали в патефон, вставляли вместо иголок, потому что иголок уже не было. Д. Не пользоваться игранными иглами, а мы их затачивали на абразиве. Так. Да у меня вся жизнь вообще связана с пластинками. меня на стенке висит такой вот лейбл, да, вот серединка вот такая вот. Мы же с другом спокойным уже нынче решили выпускать. Вернее, он за техническую сторону отвечал, а я, значит, должен писать стихи, музыку, и мы будем дома вот эти вот пластинки записывать. Перо у меня такое пушкинское. И наша фирма должна называться «Содом». Царих Анатолий Дмитриевич оплакивает мир. Или описывает. Оформление все было за мной. Чисто техническая сторона, вот та машинка для нарезки этих пластинок, так сказать, ну, со стороны моего друга, потому что в это время он ушел уже в запой, не осуществилась. А меня забрали в армию, а из армии та девушка, ради которой все это творилось, меня не дождалась. Поэтому нафиг все это было, все этот компот вообще варить. Это же все на рентгеновских же снимках делалось. Даже такую мы нашли книжку, где все это, ну, как самогонный аппарат подпольно, так и тут. Как изготовить машинку для нарезания пластинок. А вот история вот этого проигрывателя, это вообще фантастическая история. Это «Вега», Бердский радиозавод под Новосибирском, Бердск такой город. Это первый стереопроигрыватель, который выпускали в Советском Союзе. Мы покупали этот проигрыватель с отчимом с моим. Он стоил 200 рублей. Ну, можешь представить, в то время 200 рублей, что такое, если мама у меня получала 90. Мы в рассрочку купили этот проигрыватель. Для того, чтобы купить этот проигрыватель, я пошел к магазину и продал половину своих вот этих пластинок. А нужно же 25% заплатить, первый взнос. Да, а это Билл Хейли. Один из первых, ну, это белый такой. Это до Элвиса Пресли был первый такой рокер. У нас такая барахолка была в Новосибирске, то есть где мы продавали валенки. Вот из-под полы можно было купить за 3 рубля пластинку на рентгеновском снимке Билла Хейли. И вот чувак продавал, знаешь, как вот так вот, ну, в трубку свернуто, как он из-под телогрейки вот так, значит, достает мне, так сказать, ну, то купил. Тоже вот шипит, непонятно что. Тишина какая-то, и вот такой голос такой, гунявый, «Маэстро, музыку!» Опять шипит. «Хуй вам, а не музыку!» И до конца все шипит. Боже мой, как было обидно, но, представляешь, 3 рубля отдал. За что? И вот вдруг опять мы это уже купили, уже все приносим, но это же будет Билл Хейли. Ставим, это был настоящий Билл Хейли. Это был такой как. Когда мама сидела в лагере, гнали по этапу Русланову, Лидию Русланову. И она мне рассказывала, что она видела Русланову, то есть то, что ее поразило, что за ней шли вот эти вот сани, напичканы этими шмотками. То есть она была очень богатая тетка, и она собирала антиквариат. Ночью по этапу, то есть они не в лагере, в котором мама сидела, а по этапу. То есть через этот лагерь ее гнали, то есть здесь остановились, там охранники поели чего-то и поперли дальше, ее ссылали еще дальше. И эти вдруг ночью, ну им так захотелось, заблажнилось, собрать всех офицеров, ну, высший состав, и устроить концерт, ну, Русланова же. Ну, разбудили всех, загнали в клуб, в лагерный. Холодрыга такая, и все. То есть мама так рассказывала. Она вышла на сцену, посмотрела, офицер ее сидит. Мол, а где пацаны простые, солдаты? Ну, все спят, чего там для этого говна еще? Не, я опять не буду. Разбудите. И подняли лагерь. Фу, сейчас зареву. Этот самый патефон, откуда у нас в доме появился, откуда все это началось-то, вся эта дурь. Война. И у нас жили в доме эвакуированные ленинградцы. И когда они уезжали, они просто в знак благодарности бабушке, маме. В то время можешь представить, патефон. Это вообще очень такое дорогое удовольствие, тем более в Сибири. Они оставили патефон и пару коробок этих пластинок. До сих пор помню этот патефон. Даже помню, вот здесь вот эта вот такая коробочка, как пальцем нажимаешь, так она выдвигалась таким уголком. Право раз, и там иголочки. И вот на улице Ломоносова был у нас магазин, и был ларек по приему вторсырья. И вдруг однажды там появилась надпись, что принимают на обмен бой грампластинок, то есть вот разбитые грампластинки принимают в обмен на что? На воздушные шарики, надувные. А тут накануне то ли было 1 мая, то ли 7 ноября. А в то время для пацана воздушные шарики, да не было таких никогда. Цыгане продавали шарики, вот можно было надуть вот такой шарик большой, красивый. 5 рублей стоило, 3 рубля стоили такие маленькие шарики. А здесь вдруг, в этом ларьке, ну, я ходил туда за хлебом, там стояла очередь за хлебом, и написано, что можно битые грампластинки поменять на воздушные шарики. А ленинградцы уже уехали. И у меня несколько коробок грампластинок, а там были нелюбимые. Опереты. Ленинградцы, это же интеллектуалы, они привезли какие-то опереты. Там они мне нафиг были не нужны. Я сидел так вот, молотил вот так вот, через колено так ломал, собрал в мешочек, пошел на угол. Видел бы ты лицо этого приемщика, когда он доставал из этого мешка эти пластинки. Ну зачем ты? Ну вот этих вот на центровых бумажках остались же названия. Он же читал там это. Рожа Багланова. Ты что, ну не нравится она мне чего-то. Мне надо было, чтобы вот шариков мне дали. Он мне сказал, не надо же было бить, ну ты принес бы мне вот их так, на вес. Я в тебе и так дал эти шарики. Зачем ты их побил-то? Я говорю, ну вы же написали тут. Понимаете, бой. А вот песня вот моя любимая, вот эта вот. Я же уже взрослый. А Русланова просто была гениальная.
О своих любимых пластинках рассказывал киевский кинорежиссер Анатолий Сырых. Его записала Ирина Колесникова. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредца подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Время свободы, итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».